Сегодня мы продолжаем наше изучение книги Иисуса Навина. Откройте, пожалуйста, 9 главу. К этому моменту сыны израильские уже покорили Гай и Иерихон, два достаточно сильных и укрепленных города Ханаана. Единственным способом остановки израильского вторжения для царей ханаанских было объединение всех сил, соединение всех их сил в одну большую и мощную армию. Только так, согласно их представлениям, они могли оказать сопротивление Израилю. К этому решению их подтолкнул еще и тот факт, что жители Гаваона решили, что их единственной надеждой и выходом было заключение мирного союза с Израилем. Итак, 9 глава начинается с того, что в первых трех стихах рассказывается о том, как все эти цари собрались вместе, чтобы сообща выступить и сразиться с Израилем, пока их всех не разбили поодиночке. Им казалось, что это самая лучшая стратегия – объединить усилия и сражаться всем вместе. Начиная с 4 стиха, мы читаем о жителях Гаваона, как они всеми правдами и неправдами пытались заключить этот мирный союз с оккупирующим территорию Израилем. Жители Гаваона, несомненно, слышали о том, как Бог спас израильтян из руки египетского фараона, и о том, что стало с египетским войском. Они слышали о том, как поступил Израиль с царями Огом и Сигоном, и с их царствами, которые находились на другой стороне Иордана. Они, конечно же, слышали о падении Иерихона и Гая. И поэтому они решили, что самым лучшим для них будет заключить с Израилем мирный договор. Однако они также были в курсе, что эти захватчики-израильтяне вовсе не собирались заключать никаких мирных переговоров ни с одним из народов, населяющих эту территорию. Бог повелел им уничтожить, разбить и выгнать всех жителей этой земли и не заключать с ними никаких заветов или договоров. В 7 главе книги Второзакония мы можем прочитать о том, как Бог повелевает им не вступать ни в какой союз с жителями той земли. Поэтому жители Гаваона знали, что единственным способом заключить с израильтянами этот мирный союз было притвориться, что они вовсе не из этой земли. Так они и поступили. Они надели ветхую одежду, ветхую заплатами обувь, они взяли с собой старые, разваливающиеся винные мехи, нашли сухой заплесневший хлеб, и когда они пришли в израильский стан, то они сказали: «Мы пришли из весьма далекой страны. Слава вашего Бога дошла и до нас. Мы пришли сюда для того, чтобы заключить с вами союз». Израильтяне спросили их: «Откуда нам знать? Может, вы живете по соседству?» Но они ответили им: «Послушайте, когда мы вышли из дома, эти хлеба были еще теплыми, а сейчас, взгляните, они все засохли и позеленели. Видите, какой дальний путь мы проделали? На нас была совершенно новая обувь, но она вся стерлась до дыр. И сыны Израилевы поверили им на слово, а Господа об этом не вопросили. И они заключили с ними союз, мирный договор. Они поклялись друг другу, что будут защищать друг друга и что будут союзниками. А когда сыны Израилевы пошли из Гая, вошли на территорию Гаваона и начали приготавливаться к военным действиям, то они услышали, как кто-то сказал им: «Ну нет, вы не имеете права этого делать. Мы же только что заключили с вами союз. Вы же нам Богом поклялись, что не нападете на нас». И израильтяне не могли нарушить этот договор. Тогда они поняли, что их обманули. И несмотря ни на что, они решили не нарушать этого договора, который они заключили с жителями Гаваона, и не побили их. Однако все общество Израилева начало роптать на Иисуса за то, что он допустил такую стратегическую ошибку. Интересно, что это уже вторая ошибка, которую Иисус допустил за время своего руководства. Первую ошибку он допустил, когда они пытались завоевать Гай. И когда он отправил туда всего лишь несколько тысяч человек, и жители Гая обратили этот отряд в бегство и побили их. Тогда после того поражения Иисус возвал Господу, и Господь сказал ему, что причиной их поражения было то, что в стане был совершен грех, что один из сынов израильских взял что-то из заклятого в Иерихоне. Он взял что-то из того, что должно было принадлежать Богу. Итак, Иисус взыскал Господа, избавился от греха в стане, и только после этого Господь показал им, как лучше завоевать Гай. Его ошибка тогда состояла в том, что, решив послать войска на Гай, он не вопросил Господа, не спросил у него совета о том, как лучше это сделать. И здесь ошибка повторяется. Они не помолились и не вопросили Бога о жителях Гаваона. Они посмотрели на их внешность, увидели сухой, заплесневший хлеб, рваную одежду и поверили этому. Если бы они вопросили об этом Бога, если бы они пошли к Елиазару, тогдашнему первосвященнику, и вопросили бы Бога, тогда Господь бы показал им, что гаванитяне обманывают их. Господь показал бы им это, но они не вопросили его об этом. Они допустили ошибку в том, что не стали спрашивать совета у Бога, и тем самым оказались в плену союза с нечестивыми. А теперь подумайте о своей жизни. Как часто мы сами попадаем во всякие нечестивые ситуации только потому, что мы не хотим или забываем предварительно посоветоваться с Богом. Но когда мы уже оказываемся в этих ситуациях, тогда-то уж, конечно, мы сразу же начинаем советоваться с Богом. Но если бы мы искали Бога с самого начала, тогда мы смогли бы избежать множества неприятностей в нашей жизни. Итак, из-за того, что они не посоветовались предварительно с Богом, они оказались теперь в союзе с жителями Гаваона. И раз они дали слово, они решили сдержать его. Однако Иисус решил поинтересоваться у них, почему они сделали это, для чего им нужно было обманывать их. И они ответили ему следующее: «Мы же знали, что с вами был Бог, и что Он предал вам эту землю. И мы очень испугались за свою жизнь. Мы решили, что единственное, как мы можем остаться в живых, так это если мы притворимся, что мы из другой земли». На что Иисус сказал им: «За это вы будете нам рабами, будете рубить нам дрова и черпать воду». И они ответили: «Хорошо, мы согласны быть вашими рабами. Мы будем делать все, что угодно, только бы нам остаться в живых». И не погубили израильтяне жителей Гаваона и других принадлежащих к ним городов. В 17 стихе перечисляются названия всех их городов. Один из этих городов – Кириаф и Арим. Это интересный город, потому что именно здесь очень долго хранился ковчег Завета, до тех пор, пока царь Давид не перевез его в Иерусалим. Так что один из городов, принадлежащих гаванитянам, стал впоследствии местом для хранения ковчега Завета. Когда же 5 остальных царей услышали о том, что гаванитяне заключили союз с израильтянами, они решили поразить Гаваон и наказать его за предательство. Они вышли на гаванитян, и, как сказано в 6 стихе 10 главы, жители Гаваона послали к Иисусу сказать, что на них нападают. Они сказали ему: «Мы с тобой заключили союз, помнишь? Приди же к нам на помощь». Иисус сдержал данное им слово. Он взял с собой всех, кто был способен к войне, и всю ночь шел из Галгала в Гаваон выручать гаванитян из руки 5 царей. И на пути туда Господь сказал Иисусу, 8 стих 10 главы: «И сказал Господь Иисусу: не бойся их, ибо я предал их в руки твои, никто из них не устоит пред лицом твоим». И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением, и преследовали их по дороге к возвышенности Вифарона, и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом. Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаваоне, и они побиты были пред лицом сынов Израилевых, и сказал пред израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Аиалонскою». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного? Стояло солнце среди неба, и не спешило к западу почти целый день. И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля. Это действительно очень необычное явление. Таких историй о чудесах Божьих очень много в Библии. И это задевает очень многих людей, особенно тех, кто вообще не верит в Бога или же представляет его себе таким же ограниченным, как и человек. Когда человек слышит о чудесах, это всегда порождает у него в голове всякие сомнения и несостыковки. И поэтому у человека существует тенденция раздувать до неимоверных размеров то, что ему кажется нелогичным или несуразным. И в частности, это касается и того чуда, которое описано в этом отрывке. Люди говорят, что это невозможно, потому что если бы Земля вдруг ни с того ни с сего остановилась, она вращается со скоростью около 1700 километров в час, то все, что на ней находилось, продолжало бы двигаться с той же скоростью, 1700 километров в час. И все, что только возможно, в том числе и люди, просто-напросто слетели бы с лица Земли. Все, находящееся на Земле, улетело бы в космос, если бы Земля вдруг остановила бы свое вращение. И вот есть те, которые говорят, что это невозможно, чтобы Земля остановилась. Вы знаете, Иисус сказал: «Солнце, остановись». И мы знаем, что Земля вращается вокруг своей оси. Вот почему это создает такое впечатление, будто бы Солнце всходит и заходит. И действительно, если бы Земля остановилась сразу же, то тогда все люди улетели бы с нее из-за того, что это произошло так быстро. Но однако в тексте нет никакого намека на то, что это произошло в одну секунду. Если бы Земля останавливалась в течение хотя бы 6 часов, тогда это было бы равносильно тому, как если бы вы находились в машине, несущейся со скоростью 100 км в час, и эта машина потихоньку сбавляла бы скорость в течение 20 минут. В этом случае остановка машины прошла бы для вас совершенно незаметно. Вы так и остались бы сидеть в ней, как и сидели раньше. Даже если бы Земля должна была останавливаться в течение 8 минут, это было бы равносильно тому, как если бы вы останавливали свою машину, идущую со скоростью 100 км в час, за 30 секунд. Для этого вам даже ремень не нужно было бы пристегивать. Так что в тексте нигде не сказано, что это была резкая остановка. Бог не нажимал на тормоза. Он остановил ее движение, может быть, минут за 8-10. Единственное, как мы можем чувствовать движение, это благодаря толчкам в движении. А если толчков нет, тогда и движение не чувствуется. Когда вы едете на поезде, вы часто даже не замечаете, что поезд уже тронулся, пока вы не посмотрите в окно и не увидите, как постепенно станция начинает отодвигаться назад. И только тогда вы понимаете, что поезд тронулся. Или, скажем, когда вы летите на самолете, вам порой кажется, что вы просто висите в воздухе до тех пор, пока вы не посмотрите вниз и не увидите, как все движется. Так что Бог мог остановить Землю за 8-10 минут, и никто бы даже этого не почувствовал, потому что не было бы никакого толчка или резкой остановки. Иисус Навин увидел, что им нужно было больше времени для того, чтобы расправиться с врагами. И поэтому он сказал: «Стой, солнце!» Это должно было быть чем-то невообразимым для Иисуса, сказать такие слова на виду у всего народа. После таких слов он должен был заработать себе репутацию либо последнего идиота, либо очень могущественного человека, одно из двух. Итак, на глазах у всех Иисус сказал: «Стой, солнце!» Ожидал ли он того, что на самом деле произойдет или нет, но тем не менее оно остановилось. И примерно на день. И это дало израильтянам возможность полностью уничтожить врага. Обратите внимание, помимо этого начался еще и сильнейший град. И от камней града погибло больше людей, чем от меча израильтян. Есть интересная книга, называется она «Столкновение миров». Автор Эммануил Великовский. В ней он излагает свою теорию того, как планета Венера вошла в нашу Солнечную систему. Он утверждает то, что это случилось в то время, когда на Земле уже существовало человечество. А именно где-то в районе последних 6000 лет. У Венеры, утверждает он, было две орбиты. И когда она проходила по одной из них, она каким-то образом встала на свою теперешнюю орбиту и заняла свое место среди планет Солнечной системы. Самым первым разом, согласно его теории, когда Венера прошла по своей орбите, было время, когда сыны Израилевы совершали свой исход из Египта. Автор объясняет многие из казней, которые Бог совершал над Египтом, именно тем, что тогда очень близко от Земли прошла планета Венера. Во второй раз, согласно его теории, она прошла вблизи от Земли при Иисусе Навине. Именно тем, что Венера оказалась тогда так близко к Земле, он и объясняет то, что день тогда был очень долгим. Он считает, что вообще до того дня наша Земля вращалась в противоположную сторону. И он говорит, что раз тогда во время Иисуса Навина был длинный день, значит, где-то в другом месте на Земле должна была быть длинная ночь. Может быть, где-нибудь в Америке. Раз в Израиле был длинный день, значит, где-то должна была быть длинная ночь. И вообще, если в тот момент был такой длинный день, тогда в других местах должны были быть, соответственно, либо длинное утро, либо длинный вечер. И он внимательно изучил исторические записи инков, и в них он действительно нашел упоминание о том, что однажды ночь была такая длинная, что солнце не вставало на протяжении целого последующего дня. Кроме того, тогда произошли и еще кое-какие природные катаклизмы, землетрясения, сильнейшие бури и невероятно большие приливы в океанах. Это естественно, раз Земля остановилась, то это повлекло за собой мощный прилив воды, поскольку до этого вода двигалась вместе с Землей, то этот случай вызвал огромные приливы. Кроме этого, автор приводит еще массу других документальных подтверждений тому, что то здесь, то там, приблизительно в один и тот же период истории, наблюдалось нечто подобное, либо длинное утро, либо длинный вечер, либо длинная ночь. Эммануил Великовский не христианин, и он не верит в существование Бога. Он просто ученый, который выдвинул теорию о том, что планета Венера вошла в нашу Солнечную систему в период, когда человечество начало отсчитывать свою историю. И он просто использует Библию, и в частности этот конкретный случай с Иисусом Навином, в качестве косвенного доказательства справедливости своей теории. Но при этом он попутно доказывает и то, что это событие действительно имело место в истории. Он приводит массу исторических записей, которые были сделаны по всему миру. Поэтому мне очень нравится его книга. Это вовсе не значит, что я согласен с его теорией о Венере, хотя эта теория очень интересна. И там есть над чем поразмышлять. Но больше всего в ней меня привлекает то, что для подтверждения своей теории он был вынужден собрать все доказательства истории этого события, что Земля действительно тогда остановилась. И тем самым он опроверг все насмешки скептиков, которые говорят, что этого не могло произойти. Потому что если бы этого не произошло, тогда не было бы всех этих исторических записей о том, что тогда случилось, сделанных по всему миру. Он воистину очень мастерски доказывает, что это событие на самом деле имело место в истории. Я знаю, что у многих из вас есть правильное представление о Боге, и вам не нужно никаких доказательств. Вы верите этому, потому что так говорит Слово Божье. Но есть люди, которым трудно верить чему-то, только потому, что так сказано в Слове Божьем. И им нужно какое-то побочное доказательство, особенно если речь заходит о таких необычных событиях. Представьте себе, человек просто сказал «Солнце, стой!» И оно действительно остановилось на целый день. Так вот, об этом событии говорит, оказывается, не только Библия. Это действительно имело место в истории. Когда израильтяне преследовали этих царей, Иисус понял, что им нужно еще немного дневного света для того, чтобы полностью разбить врага, он воскликнул: «Солнце, стой!» И оно остановилось. Так что это чудесное событие действительно имело место в истории, и это доказано и наукой, настолько, насколько исторические и научные данные и записи вообще могут доказать что-то. Так что вас эта книга тоже может заинтересовать – «Столкновение миров». Я прочитал ее с удовольствием. Далее мы читаем: «И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Опять же, согласно теории Эммануила Великовского, именно в этот день земная ось немного изменила угол своего наклона. Северная часть земного шара отклонилась на 23 градуса по отношению к Солнцу, что и послужило причиной появления ледников на северном и южном полюсах. Об этом этот ученый тоже говорит в своей книге. Итак, далее мы читаем. «Потом возвратился Иисус и весь Израиль с ним в стан, в Галгал, а те пять царей убежали и скрылись в пещере Македе. Когда донесено было Иисусу и сказано: „Нашлись пять царей, они скрываются в пещере Македе“, Иисус приказал: „Привалите большие камни к отверстию пещеры и приставьте к ней людей стеречь их“. А остальные израильтяне пошли и захватили города, потому что все, способные к войне, противники были перебиты, и поэтому города практически были беззащитны. Поэтому Иисус Навин вместе с сынами израильскими пошел и без особого труда захватил те города, которые вышли воевать с Гаваоном. Они захватили все города, кроме Иерусалима. Его они не взяли, но они взяли Лахис, Хеврон и другие. Потом Иисус приказал отвалить камни от пещеры и вывести из нее царей. Он приказал вождям своих воинов наступить этим царям на шеи в знак того, что так поступит Господь со всеми их врагами. После этого Иисус убил этих царей, а тела их бросил обратно в пещеру. Их повесили на пяти деревьях, а вечером их тела бросили в пещеру. К отверстию же пещеры привалили большие камни. И эти камни оставались там даже до того дня, когда была написана эта книга. Потом Иисус Навин пошел и захватил все эти города, которые воевали против них. И в 42 стихе 10 главы говорится: «И всех царей сих, и земли их Иисус взял одним разом, ибо Господь Бог Израилев сражался за Израиля». Потом Иисус и все израильтяне с ним возвратились в стан в Галгал. Позже в книге Судей мы прочитаем с вами песнь, в которой говорится о том, что Бог даже и звезды использовал в сражении за свой народ. Есть такие люди сегодня, которые называют себя теистическими или верующими эволюционистами. Они признают, что все было сотворено Богом. Под Богом они понимают некоторую силу, которая зародила все. Но на этом, по их мнению, роль Бога в истории и развитии человечества закончилась. Он как бы отступил на второй план. Он сотворил первую клетку, а потом немного отступил. И все стало развиваться и эволюционироваться само по себе. Это учение получило название «теистическая эволюция». Оно пыталось соединить теорию эволюции с Библией, хотя на самом деле ничего общего между ними нет. И такие попытки порождают больше вопросов, чем объяснений. Теистические эволюционисты верят в теорию униформизма. Петр очень хорошо выразил о теории униформизма так. Он сказал, что в последние дни появятся наглые ругатели, которые будут говорить, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Это учение заключается в следующих словах. От начала творения все остается так же. Иными словами, нет никаких изменений. Никаких кардинальных изменений в жизни Земли и человечества. Все, что происходило тысячи лет назад, якобы можно объяснить с позиции того, что происходит сегодня. Так что идея униформизма является прямо противоположной тому, что говорит Библия. Если вы действительно верите в то, что написано в Библии, то тогда как вы можете поддерживать эту теорию? Библия и униформизм исключают друг друга. Тот же самый автор Эммануил Великовский написал и другую книгу «Земля в эпоху перемен». В ней он в пух и прах разбивает теорию униформизма. Он приводит много неоспоримых фактов, свидетельствующих о ее несостоятельности. Первая его книга «Столкновение миров» вызвала массу самых разнообразных откликов в научной среде, потому что уже там он как-то косвенно, но поставил под сомнение теорию униформизма. Ну а во второй своей книге он уже непосредственно говорит об этой теории и разбивает ее в пух и прах. Он приводит кучу доказательств того, что то, что происходит или происходило в мире, нельзя объяснить с позиции униформизма. Он говорит о том, что на Земле должны были произойти какие-то изменения, катаклизмы, которые и объясняют то, что есть сейчас. В книге «Земля в эпоху перемен» он приводит серьезные доказательства в пользу всемирного потопа. Хотя он на самом деле вовсе и не пытается доказать, что потоп действительно был. Он говорит о том, что в пещерах в Англии были найдены остатки скелетов разных животных, причем скелеты довольно-таки хорошо поломаны. И похоже на то, что они попали туда все вместе в одно и то же время под воздействием какой-то невероятной силы. Саблезубые тигры и травоядные – масса животных, которые не могли оказаться в одном месте по собственной инициативе, потому что они не могли спокойно сосуществовать вместе, но они все же оказались там, все в одном и том же месте, в одно и то же время, переломанные и побитые. Он приводит массу доказательств в пользу того, что на Земле должны были произойти какие-то резкие и серьезные перемены, о чем, в принципе, и говорит Писание. Такие перемены случались и не один раз за историю человечества, когда Бог вмешивался в ход истории. Вы знаете, мы зачастую подсознательно склонны думать, что Бог находится где-то далеко-далеко, и ему нет дела до того, что происходит в нашей жизни. Мы часто думаем, что Он далеко от нас, и забываем о том, что Он рядом. Что бы мы ни делали, Он рядом. Обычно я представляю себе, что Бог где-то далеко, что Он якобы правит всей Вселенной, и Ему нет никакого дела до какого-то маленького меня и до моих мелких ежедневных проблем. Но нам необходимо уяснить, что Бог рядом с нами в любое время и в любом месте. Нам всем стоит понять и принять тот факт, что Богу есть дело даже до самых незначительных мелочей в нашей жизни. Богу есть дело до вас. Ему есть дело до того, что вас беспокоит. В Библии сказано, что уши Господа обращены к праведным, когда они взывают к Нему. Бог говорит о том, что если кто угнетает бедного, Он услышит стенания угнетаемых и избавит их из руки угнетателя. Если вы бедны, если у вас нет денег, и вы взываете к Господу и говорите Ему: «Боже, я не знаю, как мне заплатить за квартиру, за свет, за газ. Господь, я не знаю, что мне делать. Я не вижу никакого выхода». И в таком случае, верьте, Господь слышит ваши слова, даже если вам кажется, что Он не слышит. Бог на самом деле заботится о вашей жизни. И вот в книге Иисуса Навина перед нами человек, такой же, как я или вы. Он сражается, и враги бегут, но приближается вечер. И когда солнце скроется совсем, он будет уже не в состоянии преследовать и поражать их. Поэтому он говорит: «Стой, солнце!» И вдруг солнце и вправду останавливается, и целый день стоит на одном месте. Может быть, вы верите, что Бог может исцелить ваш больной палец или ухо? Но верите ли вы в то, что Он может вмешаться и коренным образом изменить что-то в вашей жизни? Хотя об этом мы как-то даже и не думаем. Помню, как когда-то я только-только начинал служить в одной небольшой церкви в Короне. Для того, чтобы обеспечивать свою семью, я подрабатывал на строительстве гостиницы, которая находилась довольно-таки далеко от дома. В то время у меня уже была небольшая 15-минутная программа на радио по изучению Библии, и каждое утро по дороге на стройку я слушал ее. Так я мог, с одной стороны, хоть как-то сократить время в дороге, а с другой у меня была возможность послушать себя и найти какие-то слабые места, недочеты и критично посмотреть на себя со стороны. Стройка находилась очень далеко, и мне приходилось ездить туда каждое утро. А вечером я спешил домой, потому что вечером у меня дома проходили изучения Библии. Вечерами я возвращался домой, а на утро снова должен был ехать на стройку и потом обратно. И так каждый день. За неделю я накатывал несколько сотен километров. Это очень сильно отразилось на моей машине. Моя старушка прилично поизносилась тогда, да и мой приемник тоже едва-едва работал. И вот как-то я ехал на работу и хотел было включить радио, чтобы скоротать время и покритиковать себя. Но там что-то случилось, какие-то помехи, и вообще ничего не было слышно. И тут я начал жаловаться Богу: «Господи, несмотря на тяжелый труд и работу, я провел вчера изучение Библии. К тому же, катаясь туда и сюда, я почти разгромил мою машину. И все это для того, чтобы служить тебе. Но мне также нужно кормить и семью, поэтому я вынужден ездить на эту стройку. И ты же знаешь, Господь, что эта дорога очень скучна и монотонна, а этот приемник очень помогал мне. Я бы так хотел послушать свою программу. И вообще, слушать радио, потому что это хоть как-то скрашивает мою дорогу. Господи, я не хочу плакать и жаловаться, но ты же знаешь, что это было бы здорово, если бы мой приемник снова заработал». Я ехал и просто разговаривал с Богом прямо во время движения. И вот пока я говорил с Ним, у меня в голове возникло видение. Я очень четко видел, что от динамика отошел проводок и просто болтался в воздухе. Я очень отчетливо видел эту картину перед своими глазами. Тогда я съехал на обочину и полез под сиденье, чтобы посмотреть на этот динамик. И там, верите или нет, я увидел все точно так, как я и видел в моем видении. Один из проводков отошел и просто болтался в воздухе. Я подсоединил его обратно и включил приемник. Звук был просто превосходный. Тогда я сказал: «Надо же, Господи, это просто невероятно. Значит, выходит-то, что Тебе есть до меня дело и до моих желаний. Как это здорово, это действительно здорово осознавать, что Бог настолько близок к нам и что Он желает принимать участие в нашей жизни. Вы просто не всегда даете Ему такую возможность. Бог никогда не говорил со мной, говорите вы. А вы просили Его когда-нибудь? Пробовали ли вы когда-нибудь задать Ему какой-нибудь конкретный вопрос, а потом ждать Его ответа? Я должен вам признаться, что тогда я, в общем-то, и не ждал ответа от Него. Я просто жаловался Ему. Но позже я обнаружил, что если я буду задавать Богу очень конкретные вопросы, то очень часто я могу получить от Него очень конкретные ответы. Я понял, что очень часто я не имел, потому что не просил. Но Бог-то всегда был рядом. Ему было дело до всего. Бог хочет действовать в вашей жизни. Он недалеко. Он не где-то там в космосе. Помните, именно это представление и понятие о Боге и высмеивал Илия, когда обращался к пророку Ваала. «Ну что, — говорил он, — где ваш Ваал? Может, он ушел в отпуск? О, нет, он, наверное, пошел поиграть в футбол. Вы погромче покричите. Может, тогда он вас услышит? Наш Бог не где-то вдали от нас. Его волнует то, что происходит в нашей жизни. Даже что-то мелкое, незначительное, то, что не дает вам покоя. Вы его дитя, и он не хочет, чтобы вы были чем-то расстроены. Он не хочет, чтобы вы о чем-то волновались или беспокоились. Он хочет помочь вам. Не допускайте той мысли, что Бог где-то далеко, что к нему нельзя прикоснуться, что к нему невозможно подойти. Как сказал Павел афинским философам, мы им живем и движемся и существуем. Богу есть до нас дело. Он хочет явить вам свою силу и свою любовь. Вы не имеете, потому что не просите. Познайте Божье присутствие рядом с вами. Бог здесь, Он рядом с вами, и вам нужно осознать это. Итак, в этом случае Бог могущественным образом показал Иисусу то, что Он рядом, и что Его волнует то, что происходит с нами. Одержав победу над этими царями, израильтяне практически расправились со своими самыми главными врагами в этой земле. За один раз им удалось уничтожить всех самых опасных противников. После этого им оставались сущие пустяки. В 11 главе, когда остальные цари услышали о том, что сделалось с этими 5 царями, они тоже собрались вместе и выступили против Израиля. Это уже те цари, которые правили территорией Галилеи и территорией к северу от Галилеи. В первых 3 стихах говорится, что это были цари, которые владели землями вплоть до горы Ермона. И выступили они и все ополчения их с ними. Многочисленный народ, который множеством равнялся песку на берегу морском, и коней и колесниц было весьма много, и собрались все цари сии, и пришли и расположились станом вместе при водах Миромских, чтобы сразиться с Израилем. Но Господь сказал Иисусу: «Не бойся их, ибо завтра около сего времени я предам всех их на избиение сынам Израиля, коням же их перережь жилы, и колесницы их сожги огнем». Иисус и с ним весь народ, способный к войне, внезапно вышли на них к водам Миромским и напали на них. И предал их Господь в руки израильтян, и поразили они их, и преследовали их до Сидона Великого и до Мисрефов Маима, и до долины Мицфы к востоку, и перебили их, так что никого из них не осталось, кто уцелел бы. И поступил Иисус с ними так, как сказал ему Господь. Коням их перерезал жилы, и колесницы их сожжег огнем. В то же время возвратившийся Иисус взял Асор, и царя его убил мечом. Асор же прежде был главою всех царств сих. И побили все дышащее, что было в нем, мечом предав заклятию. Не осталось ни одной души, а Асор сожжег он огнем. Итак, как сказано в 23 стихе, «Таким образом взял Иисус всю землю, как говорил Господь Моисею, и отдал ее Иисус в удел израильтянам по разделению между коленами их, и успокоилась земля от войны». Он взял эту землю, однако же еще оставались небольшие участки земли, которые они не захватили. Они не смогли взять всю территорию, которую Бог дал им. Он сказал: «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам». Но, к сожалению, они не смогли полностью захватить всю землю. К примеру, они не взяли Иерусалим, который принадлежал тогда Иевусеям. Он был завоеван только при Давиде. Давид захватил этот город, поэтому он и стал называться городом Давидовым. Были и другие территории, такие как Газа, Азот, которые израильтяне тоже к тому времени еще не захватили. Они не взяли полностью всю землю, и это повлекло за собой очень печальные последствия. Из-за того, что они оставили какую-то часть территории и не захватили ее, позже это породило множество проблем в их жизни. Далее, в 12 главе мы видим список тех царей, которые воевали с Иисусом и которых он поразил. А 13 глава начинается со следующих слов. «Когда Иисус состарился, вошел в лета преклонные, тогда Господь сказал ему, ты состарился, вошел в лета преклонные, а земли брать в наследие остается еще очень много». И это, как я уже говорил, было очень печально, что они не довели дело до конца и не взяли всей земли, которую Господь давал им. Нечто подобное происходит и в нашей духовной жизни. Как я уже говорил ранее, вступление в землю обетованную и завоевание этой земли имеет и духовное значение. Оно символизирует жизнь победы, жизнь по духу, потому что Бог хочет, чтобы вы познали, что же это такое победа над плотью, на примере своей собственной жизни. Бог обещал дать вам победу над плотью. Вам остается только пойти и провозгласить эту победу. Куда бы ни ступила нога ваша, Бог дает вам все это во владение. К сожалению, есть очень много христиан, которые начинают свою жизнь по духу с удивительной скоростью, и вначале они совершают удивительный духовный взлет, но потом они как будто бы попадают на какое-то духовное плоскогорье, когда они всем довольны, и им больше ничего в жизни не надо. У них пропадает желание продолжать завоевание. Они уже не стремятся к цели, к почести высшего звания Божия. Они просто как бы духовно расслабляются и живут своими прошлыми победами и завоеваниями. Очень часто, когда с ними разговариваешь, слышишь только об одной и той же духовной победе или благословении, которое они одержали или испытывали когда-то давно в своей жизни. Ничего свеженького или нового нет в их жизни. Все их духовные победы относятся к прошлому, и они до сих пор наслаждаются воспоминаниями о тех славных днях. О, я помню то время, когда мы жили в христианском лагере. Меня тогда Бог так много учил. Как тогда было здорово! Когда человек начинает жить воспоминаниями о том, что Бог делал когда-то в его жизни, это всегда является индикатором того, что этот человек находится в духовном застое. Бог хочет, чтобы вы каждую минуту испытывали Его благодать, силу, любовь и Его победу. Но вот люди дошли до состояния самоудовлетворения достигнутым. И поэтому они перестали двигаться дальше, чтобы одержать полную победу. Остерегайтесь духовных плоскогорий. Остерегайтесь духовного довольства, когда вы становитесь довольны своим духовным состоянием. Мне бы измениться только в этом или достичь только вот этого, а во всем остальном и так сойдет. Если вы начинаете мириться со своей плотью, ваш дух подвергается опасности. Наша плоть — это постоянный враг нашей жизни по духу. В Писании сказано, что наш дух желает противного плоти, а плоть противного духу. Они друг другу противятся. Они прямо противоположны. Поэтому очень важно, чтобы мы изо всех сил стремились к тому, чтобы завоевать все, что Бог нам обещал. У них осталось еще очень много земли, которая осталась незавоеванной. И далее, здесь перечисляются все эти территории, которые они еще не завоевали. Помните, Бог повелел им разделить эту землю по уделам между израильтянами, чтобы она была им в наследие. И в 14 стихе сказано, что «только колену Левиину не дал он удела. Жертвы Господа Бога Израилева суть удел его, как сказал ему Господь. Колену сынов Рувимовых по племенам их дал удел Моисей. И далее он говорит о границах той территории, которая отошла к Рувиму. Потом он дал удел колену Гаду. Из 25 стиха и до конца главы описываются границы их владения, которое было за Иорданом против Иерихона к востоку. И далее в 14 главе мы читаем о человеке по имени Халев. Помните, когда Моисей послал 12 соглядатаев высмотреть землю, которую им предстояло захватить, Халев пошел вместе с Иисусом Навином. Они высматривали южную часть территории Израиля, от Иерусалима и вплоть до Мертвого моря, от долины Есхол до долины Дуба и к югу до Хеврона и Версавии, и далее до самой южной границы в Кадес-Варни. Когда они вернулись в стан, то они сказали: «Эта земля прекрасна, она просто удивительно плодородная и замечательная». Тогда они принесли с собой огромную виноградную кисть, которую они прикрепили к шесту и вынуждены были нести этот шест вдвоем. Я лично могу засвидетельствовать, что там, в долине Есхол, действительно растет прекрасный виноград. На Востоке обычно выращивают простой, съедобный виноград, а евреи выращивают еще и особенный виноград, из которого они делают вино. Мусульмане считают, что пить вино нельзя, поэтому они выращивают только обычный съедобный виноград. И территория Есхола и Хеврона сейчас принадлежит арабам, мусульманам. И у них там растет самый вкусный виноград на свете. Его кисти, ну, просто огромнейшие. И вот один из соглядатаев сорвал одну такую кисть. Этих людей, пожалуй, можно назвать самыми первыми туристами, посетившими Израиль. Интересно, что на иврите слова «соглядатай», «шпион» и «турист» идентичны. И вот они вернулись домой с сувенирами. Они принесли с собой здоровую виноградную кисть и сказали: «Послушайте, это поистине прекрасная земля. Там и вправду течет молоко и мед. Посмотрите, какую виноградную кисть мы принесли. Эта земля прекрасна». Но остальные 10 соглядатаев говорили: «О нет, эта земля поедает живущих на ней. У них большие города с укрепленными стенами, и там живут люди великорослые. Мы были там, и мы в глазах их, как саранча». И этими словами они вселяли страх в сердца израильтян. И тогда Бог сказал Моисею о том, что они будут странствовать по пустыне. И тогда же Моисей пообещал Халеву, говоря: «Когда мы возьмем ту землю, ты можешь взять себе во владение ту территорию, которую ты высматривал. Она твоя». И вот они захватили практически всю северную территорию Галилеи и Самарию. И теперь Халев пришел к Иисусу и сказал ему: «Ты помнишь, Иисус, когда мы с тобой высматривали эту землю, и когда мы вернулись и рассказали о том, что мы видели, Моисей пообещал мне, что я могу взять для себя эту территорию, которую мы с тобой высмотрели. Мне уже 85 лет, но во мне столько же силы, сколько и тогда, когда мы с тобой сделали эту первую вылазку. Разреши мне пойти и взять ту землю, о которой мне клялся Моисей». Посмотрите, какой удивительный характер был у этого человека. Ему уже 85 лет, а он все еще готов воевать. «Я готов пойти и взять ту землю, которую Моисей пообещал мне. Разреши мне пойти и взять ее». Иисус разрешил Халеву идти в Хеврон и прилежащие к нему окрестности и взять то, что было обещано ему. Халев отправился туда и взял эти земли. Он сам был из колена Иудина, а Иуда получил земли к югу от Иерусалима. На востоке границей было Мертвое море и Иордан, а с запада долина Дуба, с которой начинались владения колена Данова. В общем, Иисус Навин благословил его, и мы читаем об этом в 13 стихе 14 главы. Иисус благословил его и дал в удел Халефу, сыну Иефониину, Хеврон. За что? За то, что, как сказано в конце 14 стиха, за то, что он в точности последовал повелению Господа Бога Израилева. В 15 главе говорится о том уделе, который выпал колену Иудину. К нему отошла территория к югу от Иерусалима, от побережья Средиземного моря и на восток до Мертвого моря. Далее там перечисляются все города и селения, которые входили в эту территорию, которая отошла к Иуде. В 62 стихе упоминается город, который существует до сих пор. Это Ен-Геди. Он находится около Мертвого моря. Мне очень нравится этот город. У них там растут прекрасные финики. А еще там есть очень красивый водопад. Это прекрасное место. В 16 главе описывается территория, которая отошла к Манассии и Ефрему, потомкам Иосифа. Какая-то часть колена Манассии, если вы помните, поселилась на восточном берегу Иордана. Остальные поселились на западном берегу, на территории от Иерихона до Вифиля, к северу от Иерусалима и от территории Иуды. В 10 стихе 16 главы сказано: «Но ефремляне не изгнали хананеев, живших в Газере. Посему хананеи жили среди ефремлян до сего дня, платя им дань». Опять же, они не смогли исполнить всего того, что должны были. Они не захватили всю территорию. И когда мы будем читать книгу Судей, мы с вами увидим, к чему привело их непослушание. Мы увидим, что из-за того, что они не стали завоевывать всю землю и оставили на ней некоторые народы, позже, как и предсказывало Писание, эти народы стали для них жалом во плоти. Они стали причиной многих проблем народа израильского. Интересно то, что многие из тех городов, которые были перечислены в этих главах, вообще исчезли с лица земли. Поэтому, в общем-то, нет даже смысла и читать о них. Когда вы доходите до того места, где будут перечисляться какие-то названия, просто пропускайте их. Иначе чтение Библии станет для вас самым скучным занятием на свете. Но я бы хотел посоветовать вам по возможности приобрести хорошую карту, на которой обозначено разделение территории между 12 коленами. Потому что, смотря на карту, вы гораздо лучше поймете, где располагалось какое колено, нежели вы будете пытаться читать и вычислять нахождение тех городов, которые уже давно не существуют. Постарайтесь найти такую карту и разберитесь по ней, какое колено где жило. Далее, как они кидали жребий? Они чертили план какой-нибудь территории, потом в коробочку или в мешочек складывали жребии с именами колен, а потом говорили: «Итак, территория к югу от Иерусалима. Кому же она достанется?» И потом вытаскивали жребий и читали: «Иуда». Значит, эта территория будет принадлежать Иуде. Вот каким путем они определили, где будет жить какое колено, с помощью жребия. В следующий раз мы закончим разбирать, кому какая территория досталась, а также прочитаем и о последних словах Иисуса Навина к народу израильскому и о его смерти. Пусть Господь поможет вам еще больше осознать Его присутствие рядом с вами, Его любовь и Его заботу о вас. Живите в Его благодати и руководствуйтесь Духом Святым. Пусть ваши отношения с Господом обновятся, станут ближе и глубже. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.